Чарльз Спержин, когда проповедовал, я не знаю, знаете ли вы, нет, но его кафедра была вот примерно где-то там, где вот тот вот фонарь. И каждый раз, когда он поднимался на кафедру, чтобы проповедовать, на каждой ступеньке он повторял одну и ту же фразу. Знаете, какую? Он говорил: «Я верю в силу Святого Духа». Каждую ступеньку говорил: «Я верю в силу Святого Духа». И это действительно так, потому что все, что мы сейчас будем говорить, все, что вы будете слушать, все, что мы будем читать, будет иметь смысл только тогда и действие, когда Бог своим Духом Святым будет работать в сердце. Как давно вы получали бумажное, написанное от руки письмо? Я вот так вот смотрю в зал и думаю, возможно, кто-то вообще никогда не получал такие письма бумажные, написанные от руки. Сегодня приходит много разных писем. Приходит очень много писем, которые, получив, мы сразу выбрасываем. Они могут приходить к вам по электронной почте, по обычной почте. Получаете письмо, видите сразу. Это письмо, которое даже я могу не открывать. Оно сразу идет в мусорку. Но так было не всегда, друзья. Даже совсем недавно писать и посылать письма было довольно-таки трудоемким и долгим процессом. Я не знаю, кто из вас когда-либо писал письмо от руки. Я уже спросил, получали ли вы когда-нибудь, писали ли вы когда-нибудь письма кому-нибудь от руки, чтобы его написать нужно сначала, потом пойти упаковать его в конверт, отнести на почту или в почтовый ящик, куда угодно, потом ждать, пока это письмо дойдет до того человека, которому вы отправили, пока он его получит, прочитает, пока он напишет ответ вам назад, отправит назад и так далее. Вот таким образом шла переписка. Это был довольно-таки долгий, трудоемкий процесс, но если мы посмотрим еще чуть дальше, то еще до изобретения бумаги, как мы ее знаем, то письма вообще были очень дорогими. Очень дорогими. Их писали либо на папирусе, это такая очень дорогая бумага из особого растения, или на пергаменте. Пергамент – это свиток, который был сделан из кожи. И кожа разная могла быть – овечья, козья, коровья, разная кожа. Но я сегодня хочу, чтобы вы попробовали себе представить, что вы получили очень ценное письмо. Попробуйте, представьте. Может быть, вы никогда не получали очень ценное письмо, а может быть, вы получали письмо, которое вы ждали очень долго. Письмо очень ценное, ну, может быть, ценным по разным причинам. Может быть, оно очень ценное, потому что оно было написано, как в древние времена, на ценной бумаге, да, на папирусе или на пергаменте. Может быть, письмо очень ценное, потому что это письмо пришло от очень дорогого вам человека. Вы долго ждали это письмо. Может быть, это письмо очень ценное, потому что в нем содержится невероятно важная информация для вас. Попробовали представить, да, что вы получили такое письмо? Как вы к нему отнесетесь? Я не думаю, что вы отнесетесь к этому письму так, как к большинству писем, которые мы получаем сегодня. Раз и сразу же летит в корзину, в мусорную. Это письмо вы возьмете очень аккуратно, вы его очень аккуратно откроете и очень-очень внимательно будете читать. Я знаю некоторых людей, которые, получив письмо от дорогого, любимого человека, перечитывали эти письма сотни раз читали каждое слово, смотрели, как оно было написано, даже нюхали это письмо, чем оно пахнет, чтобы почувствовать запах того человека, который писал это письмо. Дорогие друзья, интересно, что мы не всегда так подходим к письмам, которые Бог направил нам через свое слово. Согласитесь? Мы не относимся к этим письмам как к какой-то драгоценности. Мы не изучаем эти письма внимательно, мы не особо храним эти письма, мы не перечитываем их снова и снова или много раз, просто для того, чтобы лучше узнать отправителя, как я только что попросил вас представить. И, конечно же, для этого могут быть разные причины, почему мы так не относимся к письмам. Одна из причин может быть, что человек, просто читая это письмо, не может понять его. Другая причина может быть, что человек не может увидеть, как это письмо я могу применить ко мне сегодня. Я читаю, как будто бы это тайна за семью печатями, я ничего не могу понять. Может быть, просто есть нежелание такое, или как бы нету желания тратить время на то, что не кажется таким уж важным. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня начали читать одно письмо, но я хочу, чтобы мы его начали читать так, как читают письмо от самого дорогого адресата. Письмо, которое может быть настолько важным для меня, что оно может повлиять на мою жизнь в том плане, буду я жить или нет. Или что оно может повлиять на мою жизнь таким образом, что я либо буду жить насыщенной, полноценной жизнью, или я буду жить так, не прочитав это письмо, просто когда я буду еле-еле сводить концы с концами. Я уверен, что если бы мы получили такое письмо, мы бы читали его очень внимательно, поэтому я хочу, чтобы мы с вами начали читать одно письмо, которое Бог направил нам через апостола Павла. Это письмо называется «Второе послание к Фессалоникийцам». Второе послание к Фессалоникийцам. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии, если они у вас есть, чтобы вы открыли как это письмо, и чтобы вы могли следить, чтобы мы могли увидеть каждое слово, как в драгоценном письме, насколько оно ценно, что оно мне говорит, это слово. И мы с вами прочитаем второе послание к Фессалоникийцам, первую главу. Начнем читать с первого стиха. Апостол Павел пишет. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». К сожалению, дорогие друзья, это все, что мы с вами успеем сегодня изучить. Но я хочу поощрить вас к тому, чтобы вы дома прочитали это очень небольшое письмо. Это небольшое, но очень важное письмо может очень глубоко повлиять на нашу жизнь. Я хочу, чтобы вы прочитали и прочитали его очень внимательно и посмотрели, что Бог через апостола Павла доносит до вас лично через это письмо. Но давайте сегодня с вами рассмотрим вот это приветствие апостола Павла, которое он дает в этом письме. И я не знаю, кому из вас доводилось разбирать приветствие когда-нибудь из посланий. Я знаю, большинство людей, они приветствия как? Прочитывают очень быстро, на этих приветствиях не задерживаются. Ну, что такое приветствие? Приветствие – это, правило хорошего тона. То есть я пишу письмо, мне, нужно же каким-то образом поприветствовать получателя этого письма, нужно что-то написать в письме, как-то так начать. Не нужно в этом приветствии искать какой-то особый смысл. Но я, друзья, с вами не соглашусь с таким мнением. Почему? Во-первых, во времена Павла, как мы сказали, письма были очень дорогими, поэтому тратить бумагу или пергамент на ненужные слова Павел бы не стал. Но это далеко не основная причина. Основная причина в том, что все слова в Писании, которые мы читаем, имеют значение. Абсолютно все. Абсолютно каждое слово в тексте оригинала было тем словом, которое Бог хотел записать. Абсолютно каждое слово. Поэтому даже приветствие имеет значение. И изучая вот эти два стиха, я увидел, что этот текст очень важен для нашей жизни сегодня. Очень важен. Я, когда хочу, чтобы мы с вами рассмотрели этот текст, я хочу, чтобы мы рассмотрели, кто пишет это приветствие, содержание приветствия, кому он пишет. Но хочу, чтобы мы рассмотрели его с точки зрения той работы, которую Бог совершает сегодня. Как Бог совершает свою работу сегодня. Что Бог делает? Итак, друзья, в этом тексте мы с вами увидим, что Бог совершает свою работу во все времена. Он ее совершал в самом начале, когда только основывал землю. Бог совершает свою работу сегодня. И для этого мы с вами увидим три результата из этого текста, три результата Божьей работы. Три результата. Я думаю, очень просто будет вам запомнить. Я знаю, что чаще всего в проповеди три пункта. Я не специально это делал, просто так текст пошел. Но три результата, которые мы с вами сегодня увидим. Первый результат, который мы видим, это Божья команда. Божья команда. Посмотрите, приветствие начинается с перечисления трех человек. Написано Павел, и Силуан, и Тимофей. Я думаю, всем понятно, что это перечисление людей, от которых идет это приветствие, да ведь? Но я когда прочитал, у меня сразу возникли вопросы. Несколько вопросов. Кто все-таки пишет? Пишет Павел? Или пишет Павел и Силуан и Тимофей. Если пишет Павел, то кто такие Силуан и Тимофей? Как они оказались с Павлом? И зачем Павел вообще упоминает их имена в приветствии? Давайте мы попробуем с вами дать ответы на эти вопросы, и тем самым мы с вами увидим, как это связано с Божьей работой. Ну, во-первых, мы можем сразу сказать, что послание было написано Павлом. Откуда я это знаю? Оно было написано Павлом, а не Павлом, и Силуаном и Тимофеем. Подтверждением тому являются заключительные слова Павла в этом послании. Если бы мы с вами прочитали все послание до конца, то мы бы с вами дошли до 3 главы 17 и 18 стиха. А тут написано, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 17 стих, «Приветствие моей рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами». То есть мы видим, что послание написал Павел. Хорошо, если пишет Павел, то кто такие Силуан и Тимофей, как они вообще оказались с Павлом? В ответ на это мы можем сказать, Силуан и Тимофей были соратниками, есть такое слово, соратниками или соработниками Павла. И все началось в тот момент, когда Павел решил пойти во второе миссионерское путешествие. И мы об этом можем прочитать в книге Деяний, 15 главе. Книга Деяний, 15 глава описывает, как Сила и Тимофей, или Силуан и Тимофей оказались с Павлом. Деяния, 15 глава, 36 стих, мы читаем. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово, Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». И дальше, в 16 стихе, то есть на этом 15 глава заканчивается, в 16 стихе с самого начала мы читаем, что «дошел он, то есть Павел, до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен». Сила был иудеем, но имел римское гражданство, как апостол Павел, поэтому, как и у Павла, у Силы было иудейское имя, это Сила, и римское имя, это знаете какое? Силуан. Легко запомнить. Сила, Силуан. Там, римские имена очень часто заканчивались на «ан». Там, Тертулиан и Юлиан и всякие. Вот, Силуан. Это было его римское имя. Тимофей же родился в Листре и был внуком и сыном верующих иудеек. Отец его был язычником. Хорошо, мы узнали, кто такие Тимофей и Сила. Но тогда последний вопрос. А зачем Павел упоминает имена Силы и Тимофея в приветствии? Ну, мог же Павел просто написать «Павел», и довольно-таки он часто так писал, да, «Павел, я пишу вам таким-таким-то». И ответ на этот вопрос заключается в том, что Сила и Тимофей были с Павлом при основании Фессалоникийской церкви. Более того, дальше мы с вами узнаем, что они не просто были при основании, они были с Павлом при написании Павлом этого послания. Откуда мы это знаем? Деяния 16 глава. Деяния 16 глава, мы читаем с 6 стиха. «Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они это кто? Это был Павел, Сила и Тимофей на тот момент, не были допущены, на тот момент это были только еще Павел и Сила, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, дойдя до Мисии, предпринимал идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Я хочу подтвердить, что это на самом деле уже был Павел, Сила и Тимофей. С 9 стиха 16 главы мы читаем. «И было ночью видению Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. После этого они втроем пришли в город Филиппы, Там Павел проповедовал в молитвенном городе, в молитвенном доме за городом у реки. Там покаялась Лидия, может быть, вы читали эти истории из книги Деяний. Там Павел изгнал беса из служанки, которая своим прорицанием доставляла доход господам. Из-за этого в городе Филиппы произошел мятеж, и Павла с силой посадили в темницу. Павла с силой посадили в темницу, в темнице они, молясь, воспевали Богу, и Бог поколебал основание темницы, все двери отворились. Именно там, в Филиппах, темничный страж хотел совершить самоубийство. Павел остановил его и говорит: не делай себе ничего, мы все здесь. Интересно, да? Кстати, недавно кто-то проповедовал. Интересно, что люди, которые находились в темнице, все остальные люди, которые были бандитами, в темнице сидели, не сбежали в тот момент, когда все двери открылись. То есть настолько они были охвачены пением и молитвой апостола Павла и силы, что даже когда все двери открылись, они не сказали: о, свобода, нужно бежать. Все остались. Павел с силой оказали на них такое влияние. Но это как бы часть той истории, к которой мы движемся. То есть после всего этого Павла с силой отпускают, даже более того, их просят уйти из Филипп, потому что они узнают, что они римские граждане, они их посадили незаконно, они испугались. И 17 глава продолжает эту историю, 17 глава, 1 стих. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Вот это как раз тот город. Фессалоника, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Друзья, Павел упоминает силу и Тимофея, этих двух служителей, потому что они были с ним в команде при основании церкви. Эти два человека были дороги Фессалоникской церкви. Они их знали, они были очень знакомы. Более того, мы с вами чуть позже узнаем, что Павел отправляет Тимофея назад в Фессалоники, когда он был в Афинах, чтобы он пошел и проверил, как они там живут, что происходит с ними. Итак, друзья, мы с вами видим апостола Павла, апостола для язычников, человека, которого Бог избрал, чтобы идти основой церкви, где их еще не было. Мы видим силу верного друга, помощника Павла в служении. Мы видим Тимофея, возлюбленного сына Павла по вере, этих трех человек, которые Павел перечисляет. И Тимофей произвел такое впечатление на апостола, что Павел сразу включил его в свою команду миссионеров. Но ведь мы сказали, что здесь мы увидим результат Божьей работы. Вопрос, а в чем тогда Божья работа? Если вы еще не заметили, друзья, Павел никогда не ходил один. Мы нигде не встречаем, что Павел шел один. Когда в Афинах он остался один, когда он отправил Тимофея и силу одного в Фессалоники, другого в Филиппы, скорее всего, то Павел даже не мог там ничего делать. В итоге Павел собирается и уходит в Коринф. Павел никогда не ходил один. У него всегда была команда. В разное время это могли быть разные люди, но это и есть подтверждение того, что Бог собирал команду для того, чтобы его дело совершалось. Я не знаю, заметили вы или нет, но сила, тот служитель, который пошел с Павлом из Антиохии, он не жил в Антиохии. Каким образом сила оказался вдруг в Антиохии, и Павел, когда собрался во второе миссионерское путешествие, у него произошло разногласие с Варнавой, вдруг он находит силу, берет его и идет с ним. Каким образом сила оказался в Антиохии? Деяния 15 глава объясняет нам, каким образом он оказался. 15 глава, 22 стих. «Апостолы и пресвитеры», это иерусалимские апостолы и пресвитеры, «со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, а именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями». То есть сила, он абсолютно, кажется, случайно оказался в Антиохии. Он там никогда не был, он жил в Иерусалиме. И тут вдруг апостолы, когда Павел туда приходил, в Иерусалим, чтобы рассказывать о том, что Бог делал во время первого мессианского путешествия, они решают: давайте отправим Варсаву и силу в Антиохию, чтобы они были там и помогали. И поэтому, когда вдруг Павел собирается во второе миссионерское путешествие, он говорит, есть служитель, замечательно, пойдем со мной в миссионерское путешествие. Тимофей, ну мы точно не знаем, собирался ли Павел идти в Листру или нет, где жил Тимофей, но Бог по своей мудрости решил, что Павел пойдет именно туда. И Тимофей стал одним из самых ценных помощников Павла. Друзья, из всего этого мы можем сделать вывод. Бог посылает людей на служение. И во всем Писании мы видим, что в любом служении, абсолютно в любом служении нужна была команда. Мы это видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ну, например, при исходе из Египта. Моисей не был один. У Моисея была команда. При строительстве скинии всегда была команда. При строительстве храма. При принятии разных решений. Помните, когда они шли из Египта, весь народ израильский, народ сидел и шел к Моисею, и тогда тесть Моисея и Афор говорит, что ты делаешь? Собери себе команду. Ты измучишь себя, ты измучишь людей. Тебе нужна команда. Команда людей, которые будут тебе помогать. Всегда нужна была команда. Более того, мы видим Иисус, когда Он посылает учеников. Как Он их посылает? Он всегда их посылает подвое. Всегда есть определенная команда. Но что интересно, Бог по своей суверенной воле созидает команду служителей. Как мы увидели это из примера Павла, Силы и Тимофея. Друзья, мы можем сделать здесь один интересный вывод. Каждого из своих детей, каждого верующего, Бог призывает на служение. Абсолютно каждого из вас, если вы верующий, Бог призывает на служение. Но это не служение одиночек. Каждый из нас, включаясь в какое-то служение, становится Божьей командой. Интересно, что это то место, где Бог хочет видеть вас сегодня. Завтра, может быть, у вас будет другое служение, и вы станете Божьей командой с другими людьми. Но важно, чтобы вы помнили, что то место, где вы сегодня, это результат Божьей работы в вашей жизни и в жизни других людей вокруг вас. И Бог поставил вас здесь на данный момент, чтобы вы были частью Его команды. Бог это делает своим удивительным образом. Итак, результат Божьей работы, во-первых, в чем мы видим? В том, что Бог созидает команду. Это Божья команда. Но не только это. Дальше мы читаем, что второй результат Божьей работы – это Божья Церковь. Божья Церковь. И посмотрите, после того, как Павел представляет команду соратников, тех, кто проходили с ним все испытания, он говорит о том, кому он пишет это послание. И он говорит, «Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Мы уже с вами упоминали о том, как организовалась эта церковь, когда Павла, Силу и Тимофея попросили покинуть город Филиппы. Но интересно, что город Фессалоника был огромным городом. Это город с населением 250 тысяч человек. Представляете, в то время город с населением 250 тысяч человек, это считался огромный город. Этот город был столицей Македонии, крупный морской порт, недалеко от римской дороги Виа Игнатия. И этот город был важным центром торговли. И когда Павел приходит туда, проповедует, то первые три недели, пока он проповедовал, он приходил в синагогу, проповедовал там. Благодаря этому некоторые из иудеев уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еленов, это 17 глава, да, 4 стих, и также много знатных женщин. Но интересно, что происходит дальше. В 17 главе Деяний, в 5 стиха мы читаем интересные события. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город Фессалоники. И приступив к дому Иасона это был начальник синагоги, они приступив, потому что Иасон дал возможность Павлу на тот момент приходить и проповедовать, там три недели он приходил, проповедовал Христа. Так вот эти люди пришли к дому Иасона и домогались вывести их к народу. Их кого? Павлу и Силу. Не найдя же их, повлекли Иасон и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. И Иасон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Представьте себе огромный город, 250 тысяч. вдруг происходит такое невероятное волнение, начальники очень боялись. Если вы почитаете историю, то город Фессалоники получил вообще статус свободы от римского ига, потому что в определенный момент они правильного царя себе избрали. Им за счет этого дали свободу, они не должны были платить дань и так далее. Но если вдруг что-то происходило подобное, как какие-то мятежи, какие-то разборки, то римские власти, конечно, бы пришли и начали бы там ставить свои порядки. Мы видим, что городские начальники очень испугались, народ встревожился. После этого верующие в Фессалоники немедленно отправляют Павла и Силу ночью в Верию. Верия был город недалеко от Фессалоники. Придя туда, Павел что делает? Павел сразу же идет в синагогу проповедовать в Верии. Написано, что верийские иудеи были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Многие из них уверовали. Но потом происходит так, что неверующие иудеи из Фессалоник приходят в Верию и начали возбуждать и возмущать народ там, в Верии. После этого Павлу приходится срочно уходить в Афины. Сила Тимофея остаются в Верии на какое-то время. Потом они, скорее всего, приходят к Павлу в Афины. И там, в Афинах, Павел сильно переживает вот об этих новых молодых церквях. Потому что, ну, представьте, он пришел в Македонию, пришел в Филиппы. Он там проповедовал буквально недолго. Их оттуда выгоняют. Приходит в Фессалоники. Там он проповедовал 3 недели, только организовал церковь. Их оттуда выгоняют. Он приходит в Верию. Там проповедовал, мы не знаем сколько, потому что совсем недолго. Их оттуда выгоняют. Представьте, церкви новые организовались. Павел очень сильно переживает. Павел отправляет Тимофея назад в Фессалонику. И я это говорю все, потому что об этом написано на самом деле в первом послании к фессалоникийцам, друзья, что Павел пишет, я вам отправил Тимофея, чтобы он пришел к вам, утвердил вас. Скорее всего, Павел отправляет Силу назад в город Филиппы, и в Афинах он остается ждать их, пока они вернутся. Ожидая, Павел произносит свою известную проповедь в Ареопаге, после чего он больше не может ждать, и он уходит в Коринф. Коринф – это был другой город в Греции. Спустя некоторое время Сила Тимофея приходит к Павлу в Коринф, приносит известие о молодых церквях, и Павел пишет свое первое послание фессалоникийцам. Через некоторое время Павел получает еще одно сообщение о том, что происходит в городе Фессалоники с церковью, и он пишет свое второе послание. Вы, наверное, сейчас скажете, к чему ты все это говоришь? Так много информации о том, что происходило, куда они шли, как они переходили. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, с момента обращения фессалоникийцев и основания церкви прошло буквально несколько месяцев. Ну, может быть, 3-4 месяца с момента того, как Павел только основал там церковь. Это была совсем молодая церковь. Но посмотрите, что Павел пишет об этой церкви. Чуть дальше в нашем тексте, во втором фессалоникийцам, в 1 главе, в 3 стихе, Павел пишет такие слова. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья». Почему? «Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Я когда прочитал это, подумал, ну как такое возможно? Как молодая церковь только-только организовалась, как она может быть таким примером, что Павел, смотрите, он готов был ими хвалиться в других церквях. Он говорит, мы хвалимся вами в церквях Божьих. Как они могли обладать таким терпением, такой верой, что они могли переносить все гонения, все скорби. Они только что уверовали. И, друзья, ответ на это есть только один. Такое возможно, если эта церковь – результат Божьей работы, если это Божья церковь. И апостол подтверждает это в своем приветствии, когда он говорит «Фессалоникской церкви в Боге, Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Когда Павел говорит, что эта церковь в Боге, Отце и во Христе, он говорит о том, что у этой церкви, у уверовавших этой церкви есть жизнь с Богом, что они рождены свыше, что они в Боге Отце, они в Нем помещены, они в Господе Иисусе Христе. Кстати, друзья, интересно отметить, что только здесь и в первом послании Фессалоникийцам Павел говорит, что церковь, и, кстати, церковь, я хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не здание. Церковь – это ни в коем случае не какие-то программы. Церковь, здесь используется греческое слово, называется «экклесия». Может быть, вы слышали такое слово. «Экклесия» – это собрание, собрание верующих. Вот церковь – это собрание верующих. И Павел говорит, что церковь пребывает не только во Христе, он здесь пишет, а также в Боге Отце, да? Потому что очень часто он пишет, что церковь во Христе. Но здесь он подчеркивает церковь в Боге Отце. И тем самым он подтверждает еще раз через эту небольшую такую вот вставку, что Христос, Господь, равен Богу Отцу. Вот оно равенство. Церковь в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе, они равны. Кто вам скажет, что это не так, покажите им на этот текст. Церковь в Боге Отце и в Христе. Это возможно только если они равны. Друзья, как мы с вами уже отмечали, если Бог работает, Он обязательно будет созидать команду. Также, если Бог работает, то церковь будет принадлежать Ему. Эта церковь будет Его церковью. Да, это не будет совершенная церковь, как и не была церковь в Фессалонике, у которой тоже были свои проблемы. Если вы чуть дальше посмотрите это послание фессалоникийцам, этих текстов нет у нас на PowerPoint, но во второй главе вы увидите, что у них были свои сомнения. Во втором стихе он говорит: «Молим вас, братья, не спешить колебаться умом и смущаться ни от какого духа, ни от слова». Они, возможно, не твердо еще стояли. В 15 стихе 2 главы он говорит: «Братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Дальше в 3 главе он пишет, что в этой церкви появились люди, которые, он их называет, они были бесчинные. В 3 главе 6 стихе он говорит: «Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». То есть там были люди, которые, знаете, в какой-то момент стали говорить: «Скоро придет Господь, скоро второе пришествие, работать не нужно, мы будем просто сидеть и ждать, когда будет второе пришествие Иисуса Христа». И он говорит: «Удаляйтесь от таких людей». Он говорит: «Слышим, что у вас поступают люди бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Он говорит: «Удаляйтесь от таких». То есть у них были свои проблемы. Поэтому мы понимаем, что Божья церковь – это несовершенная церковь. Но это та церковь, которая в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе. Это живая церковь. Это церковь, в которой вера будет расти. Это та церковь, как написал Павел, да, любовь друг к другу, в которой будет умножаться, которая сможет переносить гонения и скорби. И результат Божьей работы – это созидание церкви. Созидание церкви. Но есть еще один последний результат, который мы здесь с вами увидим, результат Божьей работы – это Божья благодать и мир. Третий результат – это Божья благодать и мир. Свое приветствие Павел заканчивает словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И может сложиться впечатление, что это просто хорошие слова, как я уже говорил, да, ну, правильное приветствие, так нужно было приветствоваться. Так мы приветствуем людей в церкви, да, благодать с тобой, там, мир с тобой, все хорошо, замечательно, все хорошо. Но я хочу снова напомнить вам, друзья, что Павел, а точнее Дух Святой через Павла, никогда не писал просто слова, чтобы заполнить место. Он не писал просто потому, что все так писали, просто потому, что так нужно было поприветствовать. Нет. Значит, Бог через эти слова хочет донести нам важную истину. Когда я размышлял над этими словами, размышлял над этим стихом, то у меня возник вопрос. Почему Павел желает именно благодать и мир? Но ведь Павел мог пожелать им что угодно. Он мог им написать: «Процветание вам, дорогие фессалоникийцы». Он мог пожелать вам хорошего отношения от властей, дорогие вам фессалоникийцы. Он мог пожелать вам крепкого здоровья, дорогие фессалоникийцы, или даже там крепкого вам терпения, долгого терпения. Ну нет, Павел не желает ничего из этого. Давайте рассмотрим, почему Павел из всех возможных вариантов выбирает именно этот. Более того, если вы читали послание Павла, это его приветствие во всех посланиях. Благодать и мир. Когда Павел пишет эти слова, он этими словами хочет до них что-то донести. И не только до них, но и до нас. Давайте посмотрим. Благодать. Что такое благодать? Друзья, недавно я прочитал одну книгу о благодати, и я, когда читал, у меня мозг как бы немножко взорвался так. И я подумал, что если бы была возможность, то об одной только благодати мы могли бы с вами говорить и говорить и говорить, и далеко не одну проповедь. Благодать, но это настолько удивительное понятие, что о ней очень много можно говорить и нужно говорить. К сожалению, у нас не будет с вами столько времени сегодня говорить, но я хочу сказать, что очень часто среди верующих может быть такое мнение, что благодать нам нужна только при возрождении. Ну вот, Бог спасает нас с благодатью, а потом мы уже живем сами. Более того, было одно исследование сделано, что 68% верующих американцев, и я это называю евангельских верующих американцев, верят, что слова «Бог помогает тем, кто помогает себе сам» написаны в Библии. Представляете? То есть Бог поможет мне только тогда, если я помогу себе сам. Поэтому такие люди всячески стараются угодить Богу, чтобы Бог помог им. Ой, я сегодня согрешил, что же делать? Завтра нужно, значит, побольше почитать Библию, побольше помолиться, может быть, даже выучить какой-то стих из Библии. Все это само по себе неплохо, хорошо. Но, может быть, этим самым Бог сможет загладить мою вину. А если Бог загладит мою вину, потому что я побольше помолюсь, побольше почитаю, может быть, даже какой-то стих выучу, тогда Он не накажет меня и не заберет у меня то, что мне очень нравится или чем я дорожу. Но что такое благодать, друзья? Благодать. Греческое слово «харис», может быть, вы слышали. «Харис». Интересно, что от этого слова происходит харизматы. «Харис» – буквально это слово можно перевести как «незаслуженный дар». Незаслуженный дар. И это точно, что мы с вами нуждаемся в благодати при нашем обращении. Это точно, 100%. Но, друзья, мы нуждаемся в благодати каждый день. Мы нуждаемся в благодати Божьей каждую минуту, каждое мгновение нашей жизни, не только до обращения, но и после обращения. Всю нашу жизнь. Автор книги, которую я читал, так описывает благодать. Благодать – это любовь, которая ищет вас, когда вам нечего предложить взамен. Благодать – это любовь, направленная к вам, но которая никак от вас не зависит. Благодать любит, когда вас любить абсолютно не за что. Когда нам нужна такая благодать? Когда нам нужна такая благодать? Только для того, чтобы обрести спасение? Потому что, ну, тогда мы были страшными, тогда мы были нечистыми, тогда мы были грешными, да, тогда нас не за что было любить, да, тогда нам нужна была благодать. Ну, а теперь мы можем сами сделать так, чтобы Бог нас полюбил, да ведь? Мы можем сами постараться, мы можем сами стать хорошими, достаточно, чтобы Бог нас принял и полюбил нас. Этот же автор пишет: вы не можете заставить Бога любить вас. Бог любит вас только потому, кем Он является, и благодаря тому, что Христос совершил. Его любовь не основана на том, что вы делаете или не делаете. Очень яркий пример безусловной Божьей благодати – это история Ветхого Завета и Израиля. Для тех из вас, кто когда-либо читал Ветхий Завет, то вы наверняка встречали истории людей, описанных в нем, историю Израиля, и по-человечески вы думаете, ну каким образом Бог вообще мог работать с такими людьми? Каким образом Бог вообще мог использовать таких людей? Каким образом Бог вообще мог назвать Израиль своим народом? Ну, каким образом? На основании чего? То есть на основании всего, что они делали, ну, нужно было просто отвернуться и уйти от них. Сразу же. Сразу же, в самом начале. Как только они пришли в пустыню у горы Синай, как только они сделали золотого тельца и тут же поклонились, когда буквально за несколько дней они говорили, все, что Бог сказал, все, что Бог говорил, мы исполним. Тут же они поклоняются золотому тельцу. И что дальше? Интересно, как этот же момент описывает апостол Павел в послании к Римлянам. Послание к Римлянам, 11 глава. В 11 главе, с 1 стиха апостол Павел пишет: «Так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» И он говорит: «Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». И дальше он говорит: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он, то есть Илия, жалуется Богу на Израиля, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? А Бог ему отвечает: „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом“. Он говорит: „Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток“. Но дальше он говорит: „Ну если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать“. Друзья, Павел очень хорошо понимал, что благодать необходима каждому верующему не только в момент обращения, но и каждое мгновение его жизни. Именно поэтому здесь апостол Павел говорит: благодать вам, дорогие верующие фессалоникийцы, благодать вам от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Но также Павел желает верующим не только благодать, но он говорит, что верующий, который по-настоящему понимает благодать, может иметь настоящий мир. Почему? Потому что мир, на самом деле, это следствие благодати, друзья. Поэтому всегда, когда Павел говорит приветствие, он говорит: не мир и благодать вам, а он всегда говорит: благодать и мир. И здесь слова, порядок слов имеет значение. Если человек не понимает благодать, он никогда не сможет понять мир, он никогда не сможет иметь мир. Почему? Только человек, который понимает, что ему не нужно стараться заставить Бога себя любить, так как Бог любит независимо от наших заслуг и не заслуг, только такой человек может расслабиться в Божьих руках и довериться ему, потому что он знает, Бог знает, что нам нужно. Друзья, мир приходит от осознания, что Божьей благодати достаточно на любые времена. Божьей благодати достаточно на любое время. И нам просто нужно посмотреть назад на свою жизнь. Я не знаю, как вы, но мы с вами пропели хорошую песню в самом начале. «Милости Господне, вспоминая, считай». Почему? Как только ты вспомнишь милости Господне, ты сразу поймешь, что эти милости – это Божья благодать ко мне. Это то, что Бог сделал абсолютно незаслуженно. Это Божья незаслуженная милость ко мне. И я снова хочу привести пример, как апостол Павел понимал благодать и как он в этом успокаивался. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, апостол Павел пишет с 7 стиха такие слова: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Интересно, здесь не сказано, апостол Павел не говорит: «Я превозносился, и поэтому Бог дал мне жало плоть». Нет, он говорит: чтобы я не превозносился, чтобы этого не произошло в моей жизни, дало мне жало в плоть, говорит апостол Павел, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Апостол Павел пишет: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне…» Знаете, какие слова? Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Тебе не нужно избавиться от этого жала. У тебя есть моя благодать. Для тебя довольна моя благодать. И апостол Павел продолжает: Ибо сила моя совершается в немощи, потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И 10 стих – просто взрыв мозга. Поэтому, говорит апостол Павел, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Буквально Павел говорит, что он в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа благодушествует. Вот это слово, я не знаю, хорошо вы понимаете или нет, но слово «благодушествует» буквально находит удовольствие. Павел говорит, в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа я довольствуюсь, я нахожу удовольствие, потому что я знаю, что Божьей благодати для меня достаточно. И Павел смог успокоиться. Он говорит, я трижды молил Бога, чтобы он брал у меня это жало. Бог сказал, я жало у тебя не уберу, для тебя достаточно моей благодати. Как такое возможно? Как можно находить удовольствие в немощи? Да? Или удовольствие в обидах? Да когда меня кто-то обижает, я первый готов пойти и разобраться с этим человеком. Но когда человек понимает Божью благодать, он может находить мир. Еще одну вещь, которую я хотел бы подчеркнуть, то, что апостол Павел здесь говорит, он говорит, есть благодать и мир, но интересно, он говорит, что это благодать и мир в Боге. В конце второго стиха Павел повторяет ту же самую фразу, что он говорит в конце первого стиха. Он говорит «Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Единственное отличие между первым и вторым стихом – это предлог. Заметили? В первом стихе он говорит «в Боге, Отце, и Господе Иису... Боге, Отце нашему и Господе Иисусе Христе». А во втором стихе он говорит «от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Друзья, та благодать, которая помогает человеку полностью отдаться в руки Божьи, когда он говорит «вы в Боге», и благодаря этому получить ни с чем не сравнимый мир исходит только от Бога. Эти привилегии, они доступны только тем, кто пребывает в Боге. Вы можете пытаться отчаянно найти разные источники мира, разные источники успокоения. Вы можете искать мир, покой, благодать где угодно. Но истинный мир может дать только Бог. Друзья, нам нужно подвести с вами итог. Нам нужно подвести итог, и мы видим, что Бог работает во всей истории человечества. Бог во всей истории человечества совершает свою работу. И мы всегда видим результат его работы. Ну, например, когда Бог творил землю, Бог сказал, и все появилось. Мы видим результат того, что Бог делал. Когда Бог вел Израиль из Египта, то мы видим, как он это делал. Бог проводил через определенные вещи. Сегодня Бог созидает свою церковь. Нет ничего для Бога дороже на земле, чем его церковь. Сегодня Бог созидает свою церковь, и это та работа, которую Бог будет совершать до самого восхищения церкви. И хотя результат по созданию церкви может быть виден по-разному, но из нашего текста сегодня мы с вами увидели, что одним из результатов Божьей работы будет его команда людей. То есть Бог помещает людей в команду, чтобы они могли совершать служение. Помимо этого, мы понимаем, что церковь будет принадлежать Богу, потому что в ней будут люди, которые пребывают в Боге. И третий результат в том, что Бог даст своим людям благодать и мир. И сейчас я хотел бы задать такой вопрос. А где вы видите себя? Но интересный момент, сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни прикладывали усилия, мы сами не сможем ни попасть ни в Божью команду. Мы можем пристроиться куда-то, но мы сами не сможем ни построить Божью церковь, мы сами не сможем иметь благодать и мир. Все это возможно, как мы с вами сказали, только в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. И вопрос, который у меня сегодня звучит, это вопрос, доверились ли вы Богу, чтобы Он это сделал в вас. Доверились ли вы Богу, чтобы Он поместил вас в команду, где вы могли бы совершать служение, где вы могли бы созидать церковь, где вы могли бы расти в благодати, в познании благодати и в том мире, который Бог дает как результат своей благодати. Доверились ли вы? Доверились не только в момент обращения, потому что без обращения все остальное бесполезно. Может быть, кто-то здесь сейчас сидит, и они думают, ну, надо мне тоже постараться, я тоже хочу постараться, я тоже хочу быть в команде, я тоже хочу созидать церковь, я тоже хочу иметь мир. Но если вы не обратились к Богу, все остальное будет бесполезно. Но не только в этот момент. Друзья, да, нам нужно обратиться, нам нужно полагаться на Бога в момент обращения, но доверяетесь ли вы Ему сейчас в том, что происходит в вашей жизни, целиком, полностью? Доверяетесь ли вы? Верите ли вы, что Бог суверенным образом ведет вас так, как Он хочет? И в этом всем мы можем находить мир. Пусть Господь благословит, чтобы этот мир, который Бог дает, и благодать Его всегда были в нашем сердце. Аминь. Давайте помолимся, друзья, встанем и помолимся. Господь наш дорогой, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня видеть, как Ты совершаешь свою работу. И мы осознаем, что Ты свою работу совершаешь по-разному. Ты совершаешь свою работу по-разному в разных людях, в разных местах, Господь. Но все мы можем видеть в том, что Ты совершаешь свою работу через конкретных людей, через нас, через каждого верующего. Ты помещаешь нас в определенную команду, которую Ты используешь для какой-то определенной задачи, и мы благодарим Тебя за это, Господь. Мы также благодарим Тебя, что Ты сегодня конкретно созидаешь церковь, потому что в церкви находятся люди, которые познали Тебя, которые уверовали в Тебя. И мы видим, как Ты созидаешь свою церковь здесь на земле, и мы просим, Господь, чтобы Ты создал эту церковь из каждого из нас. Мы, каждый, являемся теми участниками создания церкви. И также, Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам свою благодать, которой достаточно на каждое время. Твоей благодати будет достаточно всегда, на любой момент жизни. Благодарим Тебя, что эта благодать настолько удивительно, настолько огромно, что, осознав ее, мы можем получить полный мир в Тебе, наш Бог. Мы можем получить тот шалом, успокоение, которое только в Тебе, Господь. Благодарим Тебя за это и просим также за всех, кто еще не знает Тебя. Господь, за тех, кто не обратился к Тебе, и тех, кто еще не покаялись, не пришли. Господь, они слушают, может быть, это слово сейчас и говорят: я могу сам, но сокруши, Господь, таковых. Помоги им познать, что без Тебя невозможно сделать ничего, как невозможно и потом жить без Тебя. Только Ты, Господь, можешь совершать всю эту работу через нас. Благодарим Тебя за все это, наш Бог. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!